«Эхо недели», пятничный подкаст на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами я, Кэти Почеришвили. Первый словесный поединок между Джо Байденом и Дональдом Трампом вызвал смятение в стане демократов.
К сожалению, его выступление стало настоящей катастрофой. Президент, которому 81 год, неразборчиво говорил, с трудом завершал линию атаки и доказал, что сомневающиеся в нем были абсолютно правы.
Футбольная сенсация, победа Грузии в поединке с Португалией и выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Все об абхазском туризме. Разгар сезона, первый купальщик Голубого озера и российские гиды, которые пытаются пробиться на абхазский рынок.
Открытие рынка приведет к экспансии иностранными гидами всей сферы деятельности по сопровождению туристов и вытеснению из него наших соотечественников.
Действующий американский президент Джо Байден поставил под сомнение собственную кандидатуру на предстоящих президентских выборах в США. Первые дебаты между ним и его предшественником, а возможно и преемником Дональдом Трампом, вызвали смятение у сторонников Демократической партии. Такими оценками пестрят американская и европейская прессы. Но так ли действительно плохо выступил Байден и чем настроение в американском обществе после словесного поединка двух кандидатов в президенты грозят ситуации в глобальной политике? Владимир Унанян с подробностями.
Полтора часа, которые могут перевернуть с ног на голову всю президентскую гонку в США. Первый словесный поединок между Джо Байденом и Дональдом Трампом вызвал панику в стане демократов. Практически все влиятельные американские и не только СМИ, вне зависимости от политических симпатий, согласны в одном. Выступление Байдена было настолько неуверенным, что демократам, пока не поздно, стоит найти ему замену.
К сожалению, его выступление стало настоящей катастрофой. Президент, которому 81 год, неразборчиво говорил, с трудом завершал линию атаки и доказал, что сомневающиеся в нем были абсолютно правы. Хотя Трамп вел себя в своей типичной манере, лживо и мстительно, он так или иначе выглядел из них двоих более последовательным и ясномыслящим. Решение Байдена добиваться переизбрания вместо того, чтобы постоять в стороне в пользу более молодого кандидата, теперь выглядит как безрассудная угроза демократии, которую он, по его словам, хочет защитить.
Такой вывод делает издание Economist. Теледебаты, прошедшие в прямом эфире телеканала CNN и студии в Атланте, действительно выглядели неоднозначно. Несмотря на то, что действующий президент сыпал фактами и пытался объяснить контекст и детали своей внутренней и внешней политики, от миграции до абортов и Украины, выглядел и звучал он настолько неуверенно, что сразу по окончании дебатов либеральные комментаторы и политтехнологи один за другим стали выступать с призывом выдвинуть другого кандидата. Так, влиятельный колумнист Нью-Йорк Таймс Николас Кристоф призвал Байдена отказаться от выдвижения и закончить политическую карьеру.
Президент Байден – хороший человек, который завершил долгую карьеру на государственной службе успешным президентским сроком. Но я надеюсь, что он пересмотрит свое выступление на дебатах в четверг вечером и снимет свою кандидатуру, оставив выбор кандидата от Демократической партии на съезде в августе. Я считаю, что Байден считает, что одной из опасностей, стоящих перед этой страной, является риск победы Дональда Трампа. И после дебатов трудно избавиться от ощущения, что пребывание Байдена в предвыборной гонке увеличивает вероятность того, что Трамп переедет в Белый дом в январе.
Аналитики отмечают, оба кандидата уже успели побывать президентами. Основная интрига дебатов была связана не со словами и обещаниями. Все это избиратели уже слышали, а с тем, какое впечатление они произведут. И судя по реакциям и комментариям, Демократическую партию неприятно поразило, как звучал и выглядел ее кандидат.
Три стратега, близкие к трем потенциальным кандидатам в президенты от демократов, заявили, что на протяжении дебатов их бомбардировали текстовыми сообщениями. По словам одного из советников, они получали просьбы, чтобы их кандидаты выступили в качестве альтернативы Байдену. Другой советник сказал, что не менее полдюжины ключевых доноров написали «катастрофа» и нужно что-то делать. Один крупный донор демократов и сторонник Байдена сказал, что президенту пора заканчивать свою кампанию. Этот человек назвал выступление Байдена Байдена худшим в истории и сказал, что Байден был настолько плох, что никто не будет обращать внимание на ложь Трампа. Байден должен уйти, в этом нет никаких сомнений.
Пишет Политико. Но если американцев в первую очередь беспокоит внутренняя политика, то для остального мира дебаты – показатель того, чего можно ожидать от будущего президента в сегодняшней непростой ситуации, когда Америка, хоть и косвенно, вовлечена в два крупных военных конфликта, исход которых окажет существенное влияние на целые регионы мира. Отвечая на вопрос, готовы ли кандидаты принять условия президента России Владимира Путина для прекращения войны в Украине, Байден исключил такую возможность, допустив при этом досадную ошибку, включив Беларусь в состав НАТО.
Путин – военный преступник. Он убил тысячи и тысячи людей, и он не скрывает, что хочет восстановить Советскую империю. Если позволить Путину захватить Украину, он не остановится на этом и нападет на восточные страны-члены НАТО, такие как Польша и Беларусь.
Трамп, со своей стороны, пообещал не принимать условий Путина, параллельно обвинив своего оппонента в том, что именно благодаря политике Байдена война в Украине стала возможной, и повторил нарратив о своей способности закончить конфликт в кратчайшие сроки, правда, увеличив в этот раз срок с одних суток до нескольких месяцев.
Я положу конец этой войне между Путиным и Зеленским как избранный президент, прежде чем вступлю в должность 20 января. Я положу конец этой войне. Людей убивают так бесполезно, так глупо, и я положу конец этому быстро, прежде чем вступлю в должность.
При этом Трамп традиционно не стал раскрывать подробности того, как он планирует это сделать. Тем не менее, неубедительное выступление Байдена дало повод сторонникам Дональда Трампа, несмотря на то, что многие наблюдатели уличили бывшего президента в неоднократной лжи, заявить о победе их кандидата. И демократы, похоже, согласны в том, что первый раунд остался за Трампом. Теоретически заменить Байдена, как наперебой предлагают сторонники демократов, еще возможно. Формально выдвижение кандидатов от обеих партий произойдет позднее, на их съездах. В случае действующего президента речь идет об августе. Но, как отмечают эксперты, это будет крайне сложной процедурой и потребует согласия самого Байдена, который настаивает на том, что его возраст не проблема. Байдену 81 год, он старше всех своих предшественников на посту президента США. Республиканцы постоянно использовали фактор возраста в своей риторике, заявляя, что нынешний глава Белого дома уже не в состоянии занимать свой пост. К слову, Дональд Трамп всего на 3 года моложе, ему 78 лет, и он, в свою очередь, склонен пускаться в долгие, порой бессвязные рассуждения о собственном величии и ничтожестве оппонента. Демократы все это время строили стратегию на том, что такой неуравновешенный человек не может быть президентом США. Но если на прошлых выборах Джо Байден, преподносившийся как адекватная альтернатива Трампу, запомнился избирателям как красноречивый ветеран американской политики, то в этот раз он говорил тихим и слабым голосом, делал долгие паузы, будто пытаясь вспомнить, о чем он говорил, и постоянно запинался. Если демократы прежде отвергали все критические высказывания в адрес Байдена как пропаганду и преувеличение, их реакция на дебаты указывает на то, что в партии могут изменить мнение. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Настоящей сенсацией мирового масштаба стал матч сборной Грузии и команды Португалии на чемпионате Европы. Крестоносцы обыграли португальцев с сухим счетом 2-0 и вышли в 1/8 финала. Теперь победители матча готовятся ко встрече с командой Испании. О прошедшем поединке и ожиданиях от предстоящей игры рассказывает Серго Брекваци.
Еще до начала матча Грузия-Португалия тренер последней сборной Роберто Мартинес заявил, что его подопечные выйдут на поле только ради победы. Наставник крестоносцев Вилли Саньоль же давал менее оптимистичные комментарии, говоря, что его подопечные выложатся по полной. Многие комментаторы, как грузинские, так и иностранные, тоже не верили в возможность победы крестоносцев. Впрочем, уже на 2-й минуте встречи эти сомнения развеял нападающий Хвича Кварацхелия. С передачей Жоржа Микаутадзе Квара забил первый гол в ворота противников. Уже на послематчевой пресс-конференции Роберто Мартинес признался, что не ожидал такого напора грузин с первых минут.
«Мы начали матч с очень низкой интенсивностью. Вскоре мы пропустили гол, который был так необходим сборной Грузии. Мы пытались забить гол, но не смогли, поэтому они обрели уверенность. Грузия заслуженно победила. Мы работали над структурой обороны, хотели остановить их контратаки. Ранее пропущенный гол заставил нас усомниться в нашей вере. Я дал отдых некоторым игрокам, чтобы подготовиться к 1/8 финала».
Цитирует Мартинеса спортивный портал «Спорт Олл». Второй гол с пенальти уже во втором тайме забил Жорж Микаутадзе и обеспечил окончательную победу грузин над командой Португалии и выход сборной в 1/8 финала.
Я не мог себе всего этого представить, но мне очень этого хотелось. Я благодарен, что Грузия победила, и мы вышли в 1/8 финала. Хочу сказать большое спасибо болельщикам. Мы сделаем все, чтобы они остались довольны.
Заявил Георгий Микаутадзе по завершении матча. Таким образом, история продлилась как минимум еще на один матч. Восторга от игры своих подопечных не скрывал и главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль. На послематчевой пресс-конференции он заявил:
«Основным посылом игрокам было – играйте. Когда у вас нет мяча, будьте дисциплинированы. Когда он у вас есть – играйте. Они очень хорошо тренировались и превзошли все ожидания. Я горжусь тем, что являюсь тренером этих футболистов. Они прекрасно представили имидж Грузии. Когда ты дебютант, на тебя не оказывается большого давления. Главное было прославить Грузию, и мы это сделали».
Между тем, признанный лучшим игроком матча Хвича Кварацхелия признался, что осуществил сразу две мечты. Одна из них – получить футболку капитана португальской сборной Криштиану Роналду.
«Я взял у Роналду футболку. Перед игрой он пришел и подбодрил меня. Он великий игрок и человек. Он отлично мотивирует молодежь. Сегодняшний день тоже дал мне большой толчок. Моей мечтой было когда-то сыграть в сборной. И сегодня мы прошли групповой этап чемпионата Европы».
Победу сборной Грузии болельщики праздновали до утра. Они заполонили улицы крупных городов страны и отмечали выход команды в 1/8 финала фейерверками, песнями, разъезжали на автомашинах с развивающимися флагами. По завершении матча послышались поздравления и от первых лиц государства.
«Это значит, что там, где есть вера, решимость, безмерное самопожертвование и воля к победе, там и победа. Поздравляем всех. Поздравляю Грузию. Мы не просто побеждаем, мы входим в Европу»,
написала в социальной сети президент Грузии Саломе Зурабишвили. К поздравлениям присоединился и премьер-министр Грузии Иракли Кубахидзе и заявил, что ждет победы на матче с Испанией.
«Невероятные эмоции. Ребята действительно подарили нам чудо. Каждый заслуживает большего, чем просто благодарность. Это чудо. Они боролись до конца и еще раз доказали, что у грузин есть талант к футболу. Спасибо им. Это первый чемпионат Европы, и когда ты выходишь из группы на первом чемпионате Европы, это действительно потрясающе. Спасибо, ребята. Спасибо всем».
Цитирует Ираклия Кубахидзе грузинские СМИ. О предстоящем с Испанией матче многие представители спортивной общественности в основном тоже говорят как о предрешенном. На фоне абсолютного фаворита матча дебютант чемпионата выглядит невыигрышно. Впрочем, уже сотворившие не одно чудо крестоносцы убедили многих в том, что ждать от них можно чего угодно, говорит комментатор телекомпании «Сентанта Спорт» Данила Даченков.
«Испания очень сильная. Мы увидели в матче против Италии, что Испания, которая играет вот в такой суперпрессинг, суперинтенсивный футбол, придется очень непросто, но первый матч плей-офф, и на самом деле, не знаю, все может быть, Грузия может отзащищаться. Мы видим, что низким блоком команда тоже готова сидеть, поэтому я, в принципе, верю во все. Чисто психологически от Грузии ничего не ждали, ну, в том плане, что если бы Грузия даже не вышла из группы, никто бы, я думаю, сильно не критиковал команду, а здесь против Испании, понятно, что Испания фаворит с супер огромным отрывом, и это может быть ментально даже, опять же, Грузию раскрепостит и позволит на встречных курсах даже какими-то отрезками поиграть».
Между тем, в грузинской мечте напомнили, что за выход из группы сборную ждет денежное вознаграждение – 30 миллионов лари. Столько же команда дополнительно получит, если выиграет у Испании.
По инициативе Бедзины Иванишвили в случае победы в 1/8 финала во встрече с Испанией и выхода в следующий этап сборная Грузии получит в качестве награды дополнительно 30 миллионов лари. Почетный председатель грузинской мечты поблагодарит каждого игрока футбольной команды, тренерский штаб и грузинских болельщиков за эту историческую победу мечты.
Говорится в письменном заявлении, распространенном правящей партией Грузии. Со сборной Испании команда Грузии встретится в воскресенье, 30 июня, в Кёльне. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В
правящей грузинской мечте восприняли в штыки призыв лидеров стран ЕС прояснить внешнеполитический курс страны на фоне антидемократических шагов и принятия закона об иноагентах. Заявление Европейского совета совпало с ежегодным докладом премьер-министра Ираклия Гобахидзе в парламенте. В отличие от прежних случаев, на нем не присутствовали послы США и большинства стран ЕС, за исключением Венгрии. Бойкот объявила и большая часть оппозиции. Представители парламентского большинства, как и глава правительства, демонстрировали полную неприязнь к критикам как внутри страны, так и за рубежом. Мзия Парисишвили с подробностями.
Европейский совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в Евросоюз и де-факто ведет к приостановке процесса вступления. Этот призыв Совета Европы с утра цитировали на своих страницах в соцсети представительства Евросоюза в Грузии, послы стран Евросоюза, в их числе был и посол Германии в Грузии Петер Фишер, который предостерег власти от нежелательного развития событий.
Приняты выводы по Грузии. Это теперь политика ЕС. Это очень ясно. Пожалуйста, прочитайте и поймите каждое слово. Ключевой вывод – нынешний курс действий Грузии привел к остановке процесса присоединения к Евросоюзу.
Депутаты грузинской мечты прочитали выводы лидеров стран Евросоюза на Европейском совете по-своему. Грузинская мечта права, а европейскими партнерами руководят недобрые намерения по отношению к Грузии. По крайней мере, это следует из слов депутата Бекида Витулиани.
Грузинская мечта не блокирует европерспективу страны. Просто некоторые хотят использовать эту перспективу для торга и заставить нас сделать такой шаг, который нанесет вред нашей стране.
Но главное разочарование, если не шок, сторонников прозападных сил ожидало впереди, когда свой доклад в парламенте начал премьер-министр Иракли Кобахидзе. Он подводил итоги своей работы за 4 месяца на фоне пустующих кресел не только оппозиционеров. Пустовали и кресла послов стран Евросоюза и США. Приглашение приняло только посол Венгрии, ведь страна ультраконсерватора Виктора Орбана практически единственная, с кем за это время у лидеров грузинской мечты не испортились отношения. Иракли Кобахидзе в первую очередь поздравил всех с футбольным успехом, отметил важный благотворительный вклад Бидзины Иванишвили в его развитие, ведь это именно он подарил футболистам за победу 30 миллионов лари. Говорил об экономическом росте, о важности стратегического партнерства с Китаем. Потом премьер перешел и на Евросоюз.
Главным внешнеполитическим приоритетом остается интеграция в Евросоюз. С первым официальным визитом в ранге премьер-министра я побывал в Брюсселе, присутствовал на заседании Совета по ассоциации. Конечно же, будет продолжена работа по повестке дня договора об ассоциации и выполнении условий, учтенных в 9 приоритетах. К 2030 году Грузия больше всех остальных стран-кандидатов будет готова стать полноценным членом ЕС.
И к тому времени, как излагал Кобахидзе, Грузия вступит в Евросоюз вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Важными назвал глава правительства и отношения с НАТО и США. Правда, соответствующих шагов он ждет от Вашингтона. Депутат из группы реформы, бывший замглавы Совбеза Теуна Акубардия, решила на 2 минуты прервать бойкот, войти в зал и задать вопрос премьер-министру. Она обратила его внимание на то, что послы Евросоюза и США из-за политики власти устроили демарш, и что Брюссель и Вашингтон пересматривают политику по отношению к Тбилиси из-за грузинской мечты. Это отразится на финансовой помощи армии и на других жизненно важных для безопасности страны сферах. Когда вы, используя авторитарные методы, остаетесь без поддержки Запада и жертвуете армией, чьим интересам вы служите, Кремля? Пока что именно вы являетесь главным носителем антизападной дезинформации. Вы сами закрыли двери Евросоюза, как и НАТО. О чем вам открыто говорит Евросоюз? И только Кремль вас за это хвалит и предлагает восстановление дипломатических отношений без 20% страны. Так чьим интересам вы служите, если не Кремля? Задав вопрос и отметив, что глава правительства на все это должен ответить народу, Акубардия покинула зал. За премьер-министра заступился спикер Шалва Папуашвили. «То, что вы говорите от имени народа, это отдельная комедия», — сказал Папуашвили в догонку Акубардия. Сам премьер-министр Кобахидзе напомнил, что послы 27 стран в свое время устроили демарш и по поводу состояния здоровья Михаила Саакашвили. Но это не смутило власть. В итоге, считает он, именно благодаря политике грузинской мечты страна получила статус кандидата. По словам Кобахидзе, его партия не ведет антизападную риторику, а оказывается спасает таким образом имидж Евросоюза и США. Потому и оповестили мир о существовании глобальной партии войны.
«Для того, чтобы у общества не создалось неправильное мнение о том, что ЕС и США против Грузии, мы заговорили о глобальной партии войны. На самом деле, правда в том, что есть глобальная партия войны, и она существенно влияет как на одни, так и на другие официальные структуры. ЕС и США требуются деолигархизации, и я надеюсь, что процессы пойдут в этом направлении. Соответственно, уменьшится давление на Грузию».
Вот так грузинское общество и западные партнеры узнали от премьер-министра Кобахидзе о том, что негрузинским властям следует выполнить пункт о деолигархизации из 9 предложенных Евросоюзом. А напротив, эта задача стоит перед Брюсселем и Вашингтоном. Грузия разделит судьбу Турции, которая не осуществляет реформы. Ее статус кандидата в Евросоюз заморожен более 10 лет, считает депутат из партии Гахария за Грузию Анна Бучукури. Иванишвили и грузинская мечта остановила эти процессы с простой целью. Они готовы любой ценой, в том числе и ценой изменения внешнеполитического курса страны, сохранить власть и добытые коррупционным путем деньги. Это и есть их основная цель. В том, что вслед за США ограничения против лидера грузинской мечты примет Евросоюз, не сомневаются уже многие наблюдатели. Только от этого стране будет не легче, считает бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели. То, что с Грузией приостановлены переговоры, это самая большая санкция из тех, которые в этом случае может предпринять Евросоюз. Лично для меня это самая болезненная ситуация. Какое значение имеет все остальное и то, будет ли Иракли Кобахидзе под санкциями? Нас интересует это лишь с точки зрения его участия в переговорах. Но Евросоюз нам сказал, что этих переговоров не будет. Получается, что под санкции попали все должностные лица. Они не смогут выполнять конституционные обязательства по причине своего же выбора. Есть предположение, что Евросоюз дождется итогов парламентских выборов в октябре. То, что это голосование станет непростым испытанием и вызовом для страны, многие убедились сегодня, выслушав речь Иракля Кобахидзе. Хотя он и говорил о прозрачности предстоящих выборов, но пообещал использовать все ресурсы, чтобы не дать спуску коллективному нацдвижению, то есть оппозиции, и всем тем, кто поддерживает ее на Западе. На фоне действия закона об иноагентах это может отразиться и на работе как местных, так и международных организаций, которые призваны наблюдать за ходом выборов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Абхазский курортный сезон в разгаре, и его главной звездой на этой неделе стал окунувшийся в высокогорное Голубое озеро президент самопровозглашенной республики Аслан Бжани. С туристической отраслью была связана и главная тема недели. Российские гиды пытаются пробиться на абхазский рынок. Итоги недели на сайте «Нужной газеты» подвела ее редактор Изида Чания.
Проект российско-абхазского межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов в Абхазии обсудили депутаты парламента в парламентском комитете 27 июня. Проект соглашения поступил от президента. Официальная информация весьма расплывчатая и ограничивается общими фразами. Но ни у кого не вызывает сомнения, что этот очередной, четвертый по счету проект направлен на дополнительные налоговые льготы для России, реализующих свой бизнес в Абхазии. Экономист Ахра Аристава отмечает, что на сегодняшний день из-за массы и так существующих льгот наш народ, наши ветераны, наши дети, наши учителя, наши врачи, наша армия, наши крестьяне недополучают до 6-8 миллиардов рублей в год. То есть речь идет о суммах, сопоставимых с собственными доходами государственного бюджета и с российскими финансовыми вливаниями в госбюджет. По мнению экономиста, такие льготы надо рассматривать как ущерб экономике. За эти 4 года сумма недополученных средств нашими гражданами превысила 27-30 миллиардов рублей. Он предлагает парламенту остановить исполнительную власть от принятия антигосударственных решений, приняв закон о нанесении ущерба интересам граждан Республики Абхазия от действий и бездействий уполномоченных чиновников. Между тем, это не единственное российско-абхазское соглашение, которое вызвало на этой неделе недовольство общественности. Правительство подготовило еще одно соглашение, которое позволяет российским гидам заниматься экскурсионной деятельностью в Абхазии. Соглашение направлено на вытеснение абхазских предпринимателей из туристической сферы. По имеющейся информации, это соглашение лоббирует заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, посетивший Абхазию 17 июля. Обсуждение соглашения, которое по неофициальной информации привез в Абхазию высокопоставленный российский чиновник, привело к отставке министра туризма Теймураза Хижба, который в предвыборный период проявил себя как пламенный соратник Аслана Бжаня и стал лицом его предвыборной кампании. Именно он обещал, что после избрания Бжаня в стране наступит пора благоденствия. Для жителей страны, живущих 4 года в сложнейших бытовых условиях, сопоставимых только с послевоенным временем, его фраза «О проблемах со светом и водой вы забудете» стала самым популярным мемом. Поданное министром в знак протеста заявление об отставке, как подчеркивают официальные информационные ресурсы, не подписано, но на парламентские слушания, посвященные данному вопросу, Хижба не пришел. Союз экскурсоводов указывает, что абхазские экскурсоводы лишаются рабочих мест в результате деятельности российских нелегалов, а в случае принятия соглашения совсем останутся без работы. Исполнительная же власть пытается обосновать необходимость принятия соглашения, получается неубедительно, так как никаких экономических выгод Абхазии внесение предлагаемых изменений в закон не несет. Член Абхазского народного движения АНД Дмитрий Гварамия квалифицирует действия руководства как продажу еще одной отрасли. Нам предлагают просто отдать сферу экономики страны гражданам соседнего государства, считает он. В этой фразе вызывает сомнение только одно слово – предлагают. На самом деле никто ничего не предлагает, а обсуждение данного документа – результат утечки информации. Общественный деятель Тенги Джопу называет действующее руководство страны властью компрадоров. Открытие рынка приведет к экспансии иностранными гидами всей сферы деятельности по сопровождению туристов и вытеснению из него наших соотечественников. Это коснется не только самих гидов, но и отразится на сфере транспортных услуг, где на текущий момент работает огромное количество наших граждан. Все они останутся без работы, говорит он. Целая серия криминальных событий, которые произошли в минувшие выходные, стала причиной разбирательства в парламенте. Перестрелку на государственной российско-абхазской границе, в которой погиб гражданин Абхазии и ранены 2 человека, и перестрелку в Новом Афоне, в результате которой 1 человек ранен, министр внутренних дел объяснил бытовыми конфликтами. К концу недели МВД сообщило о том, что задержаны все подозреваемые в перестрелке на контрольно-пропускном посту. Попавшее в социальную сеть видео из МВД, на котором милиционер проводит показательное избиение задержанного, также вызвало вопросы депутатов. Министр Киут оправдывал сотрудников милиции большим объемом работы, высокой текучестью кадров, низкими зарплатами и так далее. Киут сообщил, что виновник происшествия уволен, нескольким милиционерам объявлен выговор, и он считает это вполне достаточной мерой наказания. На вопрос депутата о разбирательстве по факту избиения подростка сотрудниками столичной милиции, министр ответил, что избиения не было как такового. Имена людей, избивших подростка во время задержания, по-прежнему скрываются, и нет сомнения, что этот факт насилия сойдет с рук блюстителям порядка. 7 июня Адлерский районный суд признал виновным в контрабанде наличных денежных средств сотрудника охраны президента Бжаня Руслан Чапиипа в октябре 22 года пытался нелегально провести через государственную границу денежные средства в сумме более 106 миллионов рублей. Деньги были обнаружены и изъяты российскими пограничниками. Адлерский суд назначил наказание абхазскому ГСОшнику в виде штрафа в размере более 1 миллиона рублей. Перевозимая денежная сумма конфискована в доход государства Российской Федерации. От кого и за что абхазский служащий получил деньги, Адлерский суд не выяснял. Экс-уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл обратилась на этой неделе с открытым письмом к президенту Бжане. Поводом для обращения стала продолжающаяся травля гражданского общества, в которой задействованы государственные структуры: администрация президента, МВД, Министерство по налогам и сборам и до недавнего времени МИД. Асида Шакрыл требует прекратить дискредитацию деятельности гражданских организаций Абхазии и НПО, а также преследование активных граждан, открыто критикующих политику действующей власти, угрожающей безопасности абхазского государства. Впрочем, проблемы для осуществления профессиональной деятельности создаются не только для НПО, но и для журналистов. Администрация Аслана Бжани уже несколько месяцев отказывает в аккредитации журналистки Абаза ТВ Элеоноре Гилоян и не допускает ее на официальные мероприятия. А министр экономики Кристина Асган выключает диктофоны журналистов на открытых парламентских слушаниях. Тем временем, как в стране стреляют, Аслан Бжани резвится. Без сомнения, главным обсуждением недели стало видео с мокрым президентом. Окунувшись в высокогорном голубом озере, запрещено для купания, он перебирает пальчики своих гостей по бизнесу из России. Курортный сезон в разгаре. И Аслан Бжани, видимо, таким образом попытался визуализировать популярную легенду об омоложении в водах голубого озера. Впрочем, неадекватность нашего президента давно уже никого не удивляет. Посудачим о необхазском поведении и забудем до следующего раза.
Итоги недели на сайте «Нужные газеты» подвела ее редактор Изида Чания. Вечером 23 июня в Дагестане вооруженные люди напали на православные храмы и синагоги в Махачкале и Дербенте. Погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских. Это дерзкое нападение на Дагестан стало третьей крупной атакой в России за последние месяцы после расстрела зрителей в Крокус-Сити-Холле и захвата заложников в ростовском СИЗО. Террористическая группировка «Исламское государство» Вилаят Хорасан выпустила заявление, в котором поддержала нападение в Дагестане, однако не взяла на себя ответственности за него. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал произошедшее спланированной акцией врагов Дагестана, как внешних, так и внутренних. Что известно о нападении спустя почти неделю, почему российские спецслужбы не смогли его предотвратить и, наконец, что из себя сегодня представляет исламистское подполье на Северном Кавказе, Нана Плиева спросила у бывшего председателя правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
Начнем с целей и мотивов нападения. О новых деталях, возможно, расследования. Что известно спустя почти неделю после этого дерзкого нападения боевиков в Дагестане?
Все мы знаем примерно одно и то же. Сейчас достаточно широко обсуждают детали этого нападения. И, возможно, есть какой-то инсайт, возможно, есть что-то, чего мы не знаем. Но уже то, что есть... Это важно. Ну да, разумеется, это было хорошо спланированное нападение. В том-то и дело, что эти игиловские нападения, что, скажем, в Париже, что в Крокус-Сити, что сейчас в Дагестане, они же простые по исполнению, там нет ничего сложного. Небольшая группа террористов может наделать много бед. Понимаете, в этом случае мы уже достаточно много знаем о личностях террористов, но недостаточно знаем о том, насколько они соотнесены с ИГИЛом. Вот если говорить о группировке, действовавшей в Ингушетии, последний заметный попавший в новости эпизод, это бой в Карабулаке 2 марта, там эта группа записала ролик принятия присяги ИГИЛ. Собственно, с этого момента они и являются частью ИГИЛ. Это местные люди, местная группа, которая принимает вот эту, что называется, франшизу. И говорит, что Вилаят Хорасан выразил одобрение. Вилаят Хорасан может выразить все, что угодно. А они далеко, они к этому отношения не имеют. Это как Макдональдс из Кабула выразил солидарность Макдональдсу из Махачкалы. Они не соотнесены, но они под одним брендом. Это не должно смущать. Разговоры о том, что здесь действуют внешние силы, намеки на НАТО и Украину, это немножко смешно, потому что уже скоро четверть века, как наши пропагандисты пытаются показать, что исламистское подполье, оно создано американцами на США. В начале нулевых был фильм, где журналист Новицкий, очевидный намек на Андрея Бабицкого, получал инструкции от каких-то злобных исламистов из Афганистана. Но это все для телезрителей. Но в реальности ситуация действительно сложная, потому что украинские спецслужбы были бы абсолютными непрофессионалами, если бы не использовали все возможности для дестабилизации в регионах России. И какие-то усилия в Афганистане были, но они закончились где-то году в 22-м осенью. И после этого говорить о каком-то внешнем влиянии на кавказское подполье со стороны Запада, со стороны Украины, это немножко несерьезно. Вот что влияет, так это изменение мировой повестки. То, что после террористического нападения на Израиль 7 октября произошла поляризация, выросла поддержка Палестины, выросла поддержка Газы в мировой исламской умме. И это важный объединяющий мотив. Это несомненно.
То есть вы проводите сейчас параллель с погромом антисемитским в Махачкале в 23-м году?
Ну, не то, чтобы я провожу параллель. Я говорю, что вот тогда большие толпы в Нальчике подожгли строящийся еврейский общинный центр. В Хасавюрте осадили и зачистили гостиницу. А в Махачкале пошли большой толпой в аэропорт, да, заняли захватили его и искали евреев в Турбине. И за это ведь никто не понес наказание. Да, будет суд, но все это так медленно, вещи не названы своим языком. Все равно наши друзья мусульмане, как говорит Путин, они против нас ничего не сделают, с одной стороны. А с другой стороны, вот по осенним событиям очень вялая реакция, по сути дела, безнаказанность. А безнаказанность, она дает направление. Можно. Безусловно, и это важный момент. Кто враги, и это поддержано широкими народными массами, а власть, в общем, не особенно реагирует. И вот совершенно неожиданное нападение с участием не маргиналов.
Именно. Я хотела как раз у вас спросить про участников нападения. Среди них сыновья или сын, до конца непонятно, и племянник главы одного из районов Дагестана, Сергокалинского, Магомета Омарова. То есть это вполне себе представители, можно сказать, местной элиты?
С одной стороны, да. Есть стереотип, что исламисты — это малообразованные люди из малообеспеченных семей. Но это давно не так. И в конце 90-х среди лидеров салафитского сообщества Дагестана были отнюдь не такие простые люди, но и вполне образованные, и кто статусно входил в это течение. Или лет 12 назад были среди участников эмиратского, тогда еще не игиловского подполья в Дагестане, вдруг внезапно вполне статусный человек оказывается там. Такое случается в религиозное, а это религиозное течение. Если угодно, мотивированное, идеализированное, в него могут идти самые разные люди. И вот это-то и важно понять. Если мы говорим не о том, как все плохо, а о том, в чем же дело, что нужно менять, нужно понимать мотивы этих людей.
Как вы для себя отвечаете на этот вопрос?
О мотивах сейчас известно достаточно мало. Но если спросить меня так по-человечески, исходя из жизненного опыта, причина ухода людей в подполье, она была всегда отнюдь не только и не столько в какой-то из-за идеологизированности, в том, что вот их обработали какие-то злобные враги. Эти самые враги должны иметь возможность сказать: «Мир, в котором ты живешь, несправедлив. И нельзя этого терпеть. И нужно с этим бороться». Да, то, за что они борются, чудовищно. То, как они борются, еще более чудовищно. Но нельзя отрицать, окружающий мир несправедлив.
полностью интервью Наны Плеевой с бывшим председателем правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com. А у меня на этом все. Итоги главных событий недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго!